Утренний разворот с понедельника по пятницу. С 9 до 11 утра ведут Василий Уткин и Татьяна Фельгенгауэр.
Доброе утро, и вот они уже ведут, и вот они уже в эфире. Здравствуйте все, надеюсь, что у вас хорошее настроение. Возможно, вы сумеете им подзарядить меня.
Доброе утро, у вас что, плохое настроение, Василий?
Ну, оно может быть лучше. Каким бы оно ни было, оно спросонье, поэтому оно может быть лучше. Поэтому я буду ждать.
Вот, раскрываете такие страшные тайны нашим слушателям?
Почему это страшная тайна?
Вы знаете, что слушатель уверен в том, что мы тут с вами бодры, веселы, конечно же, совершенно несонные, выспавшиеся и готовы ринуться в бой.
Вы правы, Татьяна, но ведь мы можем быть еще бодрее, если наши слушатели нам в этом помогут немножечко.
Мы бодры, веселы. Да, друзья мои, давайте вместе просыпаться, встречать этот замечательный день, собираться на работу. Я думаю, что вы уже, может быть, частично и на работе. Вот мы с Василием точно на работе.
Как можно быть частично на работе, Татьяна?
В пути.
А, в пути?
Да.
Понятно. Будущее, я, пожалуй, использую эту формулировку, что я уже частично с вами. Друзья мои, ну, первым делом, конечно, мы, может, должны вам сообщить животрепещущие новости о любимой истории нашего утреннего разворота с прошлой недели о сомалийских пиратах.
Да, мы следим очень внимательно за ситуацией, и главная ситуация постоянно развивается.
Да, каждый день что-то происходит.
Все более остросюжетней и остросюжетней там.
Я напомню, что захвачен украинский корабль «Фаина». История местами веселая, местами грустная. В частности, там позавчера умер от сердечного приступа моряк.
Капитан,
по некоторым сведениям, он старший помощник, собственно говоря. Но когда корабль захвачен пиратами, точной информации вряд ли дождешься. Ночью там была перестрелка, но никто из команды захваченной не пострадал. Пострадали три пирата.
Да.
Вот. Но самое потрясающее заключается в том, что этот вот корабль, который вез танки и захвачен в Сомали таким образом пиратами, вот сегодня выяснилось, что Америка, которая там тоже имеет какие-то свои интересы и патрулирует всю эту историю, считает, что танки везли в Судан, где продолжается гражданская война и где, кстати говоря, куда поставить оружие запрещено. По этому поводу уже выступил с опровержением министр обороны Украины Яхануров. Но, вы знаете, американский фрегат, который там стоит около пиратского порта и препятствует выгрузке танкеров, американский фрегат этому не верит. Даже думаю, что там не очень знаю, кто такой Юрий Яхануров. У них приказ не давать выгружать, и они считают, что везли в Судан. Вот так вот.
Вообще, вокруг судна уже так потихонечку сужается кольцо. Очень интересно, чем же там это все закончится, потому что там практически окружают уже.
Пираты тоже поняли, что ситуация сложная. Они сначала хотели выкуп за танки 30 миллионов.
35.
35, а теперь просто 5.
Потом 20. Потом 5. То есть, вот...
была динамика, то есть была промежуточная все-таки цифра.
Да, да, 20 была промежуточная цифра. Но
никому
не
нужно 30 танков за 5 миллионов долларов.
Это сейчас было объявление такое.
Я просто поинтересуюсь, мне интересно. Может быть, есть какие-то люди, которым надо? Правда,
самовывоз
из Сомали, друзья мои.
Если вам, может быть, только американские военные помогут.
Я не знаю, если уже мимо Судана повезут, наверное, они помогут. Хорошо. Вот такие вот события в Сомали у нас, друзья. Сомали — это же часть нашей земли, правильно? Поэтому это
конечно,
у нас, конечно,
мы
события.
Очень переживаем. И я еще продолжу вашу вчерашнюю мысль о том, что было бы, наверное, очень интересно снять потом кино про всю эту историю, потому что, конечно... Вот сложно поверить, что это все происходит по-настоящему, а это не сценарий.
Это не укладывается в голове, если честно. В дни, когда с помощью спутников можно просмотреть любой квадратный сантиметр земли, существует, оказывается, пиратский порт, с которым никто почему-то ничего не может поделать. Любопытная вся история. Ну ладно. Я частично на работе, пришел, а цех закрыт, пишет нам Андрей из Тулы. Ой, в Туле же тоже танки делают, по-моему, да? Там какие-то
оружие,
заводы.
Да, да, есть такое.
Ну что же, Андрей, сегодня день пацифистов в Туле.
Оттуда замечательный пистолет огромный в виде тульского пряника. Вернее, тульский пряник в виде пистолета.
Нужно разобраться, Татьяна, что в виде чего.
Это был тульский пряник? Просто в форме пистолета.
Нет, я проще задам вопрос. Он стреляет?
Нет, не стреляет.
Тогда нормально.
Он был съеден практически сразу, поэтому, не знаю, может, и стрелял.
Окей. Что у нас еще?
У нас вообще очень много всего. Почему-то мне казалось, что мы сейчас должны с вами прерваться на пару минут на рекламу. Буквально на пару минут мы должны прерваться.
Мы сумеем это сделать, потому что мы уже здесь в полном составе.
Да, с нами Марина Лилякова. Она сейчас нам поможет.
Она сейчас нас прервет.
Разворот. Несколько сообщений от рекламодателей.
Падение котировок к уровням пятилетней давности. Вы можете использовать эту ситуацию и стать акционером известных и надежных компаний. Уникальная возможность заработать на рынке ценных бумаг. Любые вопросы о биржевой торговле вы можете задать на одном из бесплатных семинаров недели фондовых знаний, которая пройдет со 2 по 8 октября в учебном центре БКС. Подробности по телефону горячей линии 495-785-5544 и на сайте bcs.ru. ООО «Компания БКС».
Добрый день, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Наступила осень, а там и зима, а с нашими окнами будет теплее. Мы предлагаем пластиковые окна, остекление балконов и лоджий. Позвоните и узнайте, сколько стоят ваши окна. Последний месяц скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире бесплатный. «Окна Баринов» – это немецкие пластиковые окна от производителя.
«Окна Баринов». Телефон в Москве. 589-1888. 589-1888.
Дамы и господа, история вашей жизни – это история ваших праздников. Для нас большая честь сделать ее для вас волшебной. Профессиональные мастера праздников придумают и создадут новые красивые страницы вашей истории, счастливые мгновения первой любви, роскошные пиршества ваших юбилеев, а также веселые вечеринки в кругу любимых друзей. Закажите себе праздник. 363-40-40.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Вот новый разворот.
9:19. Евгений из Пензы пишет нам, что если пираты есть, они кому-то нужны. Ищи, кому выгодно, Евгений. Но Евгений, видимо, в Пензе уже не нашел, кому выгодно. Видимо, уже поискал, так посмотрел по сторонам. Мы очень рады, Евгений, что мы расцветили ваше пензенское утро. Ну, мы, тем не менее, продолжаем утренний разворот. Василий Уткин, Татьяна Фельгенгауэр. И у нас есть еще одна занимательная тема.
Да, дело в том, что мы вот буквально накануне задавались с Василием вопросом, что же будет делать российская оппозиция после того, как СПС как-то практически перестала существовать, и непонятно, что теперь делать, и кто какие шаги будет предпринимать.
Кто какие шаги уже предпринимает. Михаил, да? Касьянов мне вчера обратился в Страсбургский суд по правам человека по поводу регистрации, да, своей партии НДС.
И вчера же во второй половине дня пришла новость о том, что Михаил Горбачев и Александр Лебедев создают свою некоторую такую оппозиционную организацию, скажем так.
Ну что сделать? Запретить же нельзя, правильно? Свободно же
в стране
живем.
А вы хотите запретить? Вы считаете, что это не нужно, вот это вот, то, что затеяли Горбачев с Лебедевым?
Ну почему? Вот Евгений из Пензы предлагает нам очень простой шаблон для рассуждения в этом смысле.
Ищи, кому выгодно.
Да, значит, кому-то это нужно. В данном случае это нужно Лебедеву и Горбачеву. Правда, они не говорят, зачем.
Ну, то есть вы думаете, что они руководствуются исключительно собственными интересами и никаким образом не проявляют созданием этой организации заботу о, там, не знаю, о демократах или либералах?
Во-первых, по-моему, нормально, когда люди руководствуются собственными интересами. Почему исключительно? Это залог того, что они будут этим заниматься долго и вдумчиво, по-моему. Вот. Другое дело, что не только собственными интересами, правда, когда речь касается политической партии, нужно, чтобы это еще чьи-то интересы отражало.
Ну, безусловно, иначе какая же это будет партия?
Да. Я как-то не наблюдаю пока взрыва удивительной активности граждан по поводу этого объявления. Оно было сделано вчера. Уже, в принципе, будь большой интерес, ЖЖ мог бы вполне уже и в ЖЖ взорваться. Вот. А он как-то так вот...
Вяленько.
Как-то,
ну, давайте,
спокойно.
Может быть, сейчас мы...
Потому что Александр Лебедев знатный блогер, между прочим.
Знатный, да. Он вообще очень такой, да, знатный всякий человек. Но мы можем добавить к этой прекрасной компании еще немного информации. Вот «Коммерсант» сегодня пишет, что Касьянов, который... он может одновременно делать много дел. Он может не только подавать иски, он может одновременно еще делать заявления. И вот он рассказал газете «Коммерсант», что постарается создать оппозиционную коалицию с партией «Яблоко» и новым демократическим движением. Вот. Ну, впрочем...
Опять создается коалиция.
Опять коалиция. И опять, хочу сказать, в том же «Коммерсанте» написано, что соратники Касьянова признают, что шансов на то, что это все получится, практически нет. То
есть, но заявление все-таки сделано.
Опять, заявление есть, а как-то все скептически относятся. Это тенденция, по-моему.
Ну, что поделать?
Вы не замечаете, что каждый раз, когда кто-то говорит об объединении демократических сил, Все говорят, ну, не знаю.
Я вообще, честно говоря, не помню, чтобы стремление к коалиции в политическом смысле, на политической арене российской, когда-то кому-то удавалось. Вот, мне кажется, в последние годы это крайняя редкость. Имеется поглощение одной партии другой, имеется слияние партий.
Коалиция невозможна.
Коалиция. Коалиция она почему-то не удается.
А с чем это связано, как вы думаете?
Ну, я думаю, что вот вчера у нас реально был очень хороший звонок. Мне кажется, что вот существует очень большое заблуждение, которое подразумевает, что класс собственников, да, и людей более-менее обеспеченных среднего и выше среднего, они склонны к объединению. На самом деле это очень спорно, потому что люди, у которых все есть, очень часто, которые удовлетворены, они не смотрят обычно дальше собственных интересов.
И... Ага, подождите, тут я вынуждена вас прервать. Смотрите. Получается, что Горбачев и Лебедев, у которых, я уверена, все есть, они,
просто.
Когда вот создают новое, да, какое-то объединение политическое,
да.
Они дальше собственных интересов не смотрят, и все это для самих себя исключительно делают.
Нет, Таня,
да?
Это немножко другое дело. Они профессиональные политики, понимаете? И, допустим, вот, ну, к примеру, вот есть человек,
коалиция,
который...
Коалиция создает непрофессиональные политики.
Коалиции пытаются создавать профессиональные политики, говорят об этом профессиональные политики, но получают успех коалиция тогда, когда она находит поддержку у широких слоев населения, мне кажется. Вы же не удивляетесь тому, что, допустим, человек, который всю жизнь рубит ложки, знаете, из чего делают ложки? Из баклуш. Эти заготовки для ложек называются баклуши. Да. Вот человек, который всю жизнь, допустим, пьет баклуши, и он продолжает сделать заявление, что он еще раз попробует стукнуть баклушу. Значит, он вот что-то у него потрясающее происходит. Хотя все давно уже пользуются алюминиевыми. Но, тем не менее, он это делает. Потому что он это умеет. Правильно?
Угу.
Точно так же и здесь. Потому что, если честно, Танечка, вот вы можете меня даже обижаться. Можно обижаться. Но, честное слово, вот мне мало волнуют намерения частных лиц, даже если это Александр Лебедев и Михаил Сергеевич Горбачев, глубоко уважаемый.
Я совершенно не собираюсь.
Интересно, что у них получится,
это.
Понимаете? А что они намерены сделать, это в большей степени, мне кажется, частное дело.
Ну, хорошо, через какое-то время посмотрим, получится.
Но дай им Бог удачи, чтобы они не сомневались в этом. Дай им Бог удачи, а у нас Сан Саныч Пикуленко вот-вот уже практически пришел.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Ну, погода могла быть и получше все-таки, Сан Саныч,
да,
правда?
Доброе утро.
Доброе утро, Сан Саныч.
Ну вот я тут, поддавшись на все эти стенания о мировом кризисе, и, в общем-то, тоже решил рассказать о кризисе, который переживает автомобиль.
Ну-ка.
Давайте, а я потом еще вам задам
вопрос. Он все ближе подходит к точке выбора, куда ему идти дальше. Потому что, с одной стороны, экологи, с другой стороны, постоянно дорожающие там нефть, угу. С третьей стороны, биотопливо не спасет, потому что кушать хочется, а его делают на тех же землях, где и растят продукты питания. Вот. И все-таки явно уже начинает прослеживаться то, что ДВС потихонечку отмирает.
ДВС?
Ну, двигатель внутреннего сгорания, угу. Взрывная машина. Она отмирает. И все-таки все больше и больше становится разработок, которые до сегодняшнего дня были страшно дорогими, но в связи с тем, что творится, они становятся все-таки более доступными. И похоже на то, что мы будем ездить через какое-то время на автомобилях с электрическими двигателями.
О как!
От розетки до розетки это называется. Вот.
Воображаю.
Больше того... Ближайшее будущее приведет к тому, что начнется активная борьба за человеческую жизнь. Вот, например, шведы ежегодно теряют 500 человек.
Где?
Погибшими в автомобильных авариях.
Угу. Ну, извините, ежегодно?
Ежегодно, да. Ну, каждый швед на вес золота. Это понятно, да. Их мало. Вот. У нас мы
Китай.
Больше 30 тысяч теряем. Китайцы, ты знаешь, резко сократили. У них было 100 тысяч погибших, вот в прошлом году на 20 тысяч сократили. Они очень жестко сейчас подошли к этому.
Я как свидетель, проведший месяц в Китае, могу сказать, что действительно так.
Вот,
они сами свою проблему формулируют таким образом. У них еще совсем недавно практически не было машин в частном пользовании. Это сравнительно недавно все было разрешено.
Конечно, у них совсем взрывной такой автомобилизации.
Да, и у них они ездили на велосипедах. И вот они считают, что они ездят на велосипедах, на машинах, так как ездили на велосипедах.
Да?
Особенно не глядя по сторонам. Нет, скорость как раз другая.
Скорость как раз, ну, чуть больше велосипедной. Но неважно. И вот что происходит. Сейчас считают, что из триады человек, автомобиль, дорога, да, самое слабое звено – это человек. И вот идут активные работы по вытеснению человека из процесса управления автомобилем. Например, последние разработки – это активные автомобили. То, что нас ждет в ближайшем будущем. То есть автомобиль, обменивающийся мнением с своим собратом. То есть вы подъезжаете к Т-образному перекрестку, зима, скользко. Автомобиль вдруг начинает тормозить, так сказать, кричит, убери ногу с педали, там вообще газа, я уже тормозить начал. Почему? Потому что он поговорил с тем автомобилем, который идет по главной дороге, и тот ему сказал, ты смотри, там перед перекрестком-то, я тут приближаюсь уже. То есть есть протокол обмена. Вот. Представляете?
Воображаю, как бедные автомобили будут сходить с ума в московских пробках.
В мультфильме это видел, буквально в прошлом году, как автомобили разговаривают друг с другом.
Ну, ну, не в том смысле, что они буквально, но обмен идет информацией, и рано или поздно, я думаю, что может появиться закон, запрещающий управление, ручное управление автомобилем, только автоматизированное. Оставят ручное управление для супер-пупер навороченных гонщиков. Таких всего-то будет, как в Формуле-1, человек 20 в мире. А остальные
в общем,
все
интересно,
будут...
откуда же они будут появляться, если...
Ну, ты же понимаешь, откуда? Откуда появляются до сих пор бегуны на марафонскую дистанцию? Бегают ради удовольствия, 49 километров.
Саша Александрович, ну вот вы, как человек, который прекрасно умеет управлять автомобилем, вы бы согласились отказаться от ручного управления в пользу вот этого активного автомобиля?
Я человек конченый. Я человек конченый, у меня управление автомобилем зашито с детства, у меня это подсознательно, как ходить и дышать. То есть я не ощущаю разницы между рукой там, и колесом.
Мне кажется, это нарушение прав автомобилиста.
Мы должны будем бороться за права, Сан Саныч Пикуленко.
Да. Нет, не надо бороться. Для этого существуют закрытые трассы. Я вот, например, с большим удовольствием сейчас позволяю себе ездить быстро на закрытых трассах. С удивлением вижу, что не все получается уже, потому что там скорости другие, непривычно.
Спасибо большое, Сан Саныч.
Так что вот такое светлое будущее ждет нас.
Да, и в конце часа нас ждет светлое будущее, совет Сан Саныча, к которому вы, конечно же, привыкли.
Развернитесь, пожалуйста.
Разворачиваем.
Ой, давайте, да, у нас же сейчас обзор прессы. Сейчас я опять...
Где там у нас газеты, да.
Пересаживаюсь на другой стул, беру другой микрофон, надеваю другие наушники и делаю вид, что я... газетный обозреватель. А, очень много всего интересного сегодня в
газетах,
могу сказать.
Можно голосом другим разговаривать. Другим голосом.
Хорошо.
Да ладно, не пробуйте.
Действительно. Давайте, я буду читать, а вы будете искрометно комментировать это все.
Я читал сегодня в «Комсомолке», что могут найти все-таки землю Санникова.
Пауза.
Да.
Без комментариев.
Без комментариев.
Без комментариев.
Я тоже так могу. Пожалуйста, пожалуйста, я тоже не буду комментировать.
Отлично.
Я
нет,
даже
будете,
у себя
вам
могу
тут
вести.
Деньги за это платят. Значит, газету «Коммерсант» берем мы для начала в руки. Первая страница. За торгпредство поторговаться не удалось. Это у нас заголовок. Российская собственность в Германии уйдет с молотка. Уже в декабре суд в Германии назначил дату продажи с аукциона комплекса зданий бывшего советского торгпредства в Кёльне для погашения почти 5-миллионного, это в евровом эквиваленте, долга России перед бизнесменом Францем Зедельмайером. Впервые российское имущество может быть публично продано за долги, решение о взыскании которых вынес международный коммерческий арбитраж. После назначения даты торгов по германскому праву Россия может предотвратить продажу имущества, только погасив долг. Вот так вот наше торгпредство. Либо мы почти 5 миллионов отдаем, либо лишаемся комплекса зданий. Это газета «Коммерсант». В ней же читаем мы про Михаила Касьянова. Собственно, я вам уже даже немножечко рассказывала о том, что он постарается создать оппозиционную коалицию с «Яблоком» и «Новым демократическим движением». Это у нас третья страница «Коммерсанта». И там же буквально рядышком интересное социологическое исследование. Граждане не в настроении протестовать. Большинство россиян в последнее время не ощущают каких-либо материальных улучшений собственной жизни, но массовых протестных настроений это не вызывает.
Ну, а я о чем говорил ровно 5 минут назад.
Да?
Все
да.
Всем довольны.
Так что вот, если интересно, газета «Коммерсант», вам об этом всем расскажет. Продолжим тему финансового кризиса с газеты «Новое известие». На первой полосе под заголовком статья идет «А нам все равно». Вот так вот, очень, мне кажется, по-нашему. Мировой финансовый кризис не остудил аппетит российских потребителей, под заголовок статьи. Пока Европа и США печалятся по поводу последствий охватившего мир финансового кризиса, пишет «Новое известие», Россия впервые в истории попала в топ-десятку самых оптимистичных рынков мира. Аналитики одной авторитетной международной компании подсчитали, что в первом полугодии нашего вот этого 2008 года 80% исследуемых стран индекс потребительского доверия упал до рекордно низких показателей за последние годы, а у нас вырос как никогда.
А если по-человечески назвать индекс потребительского доверия, это что означает? Что люди покупают?
Да.
Вкладывают,
да,
деньги.
Повсюду люди экономят, а мы тратим с небывалым размахом. Эксперты считают, что россияне уже неоднократно пуганные, просто не верят, что станет еще хуже.
Я знаю, кто на первом месте там должен быть.
Кто?
Я думаю, Эстония. Они должны были успеть сообразить.
Это, между прочим, экстремизм сейчас был вообще, разжигание межнациональной
войны. Неправда, это по мотивам серии известных анекдотов, которые продолжают оставаться главным источником информации об Эстонии.
А в общем, друзья мои, это газета «Новое известие» с такой, по-моему, очень любопытной статьей. «Комсомольская правда» пишет.
Помимо
землесанника, который так впечатлил Василия Уткина. В Москве куплена квартира за 2,5 миллиарда рублей.
Подумать только. Совсем недавно писали, что самая дорогая стоит миллиард в Москве.
А вот есть 2,5 миллиарда рублей, семиэтажная квартира общей площадью 1300 квадратных метров.
Семиэтажная.
Один этаж, одна комната. Плюс еще, извините, есть еще террасы, зимний сад и гараж.
А лифт есть?
И лифт, конечно же, есть. Что
это вы догадываетесь так, Татьяна, или вам там написано?
Ха, тут есть схема на 7-й странице «Комсомольской правды». Есть схема этой квартиры, и мы видим, что тут есть и лифт, и лестница, и все что угодно. Так что, друзья мои, можете со всем этим чудом природы ознакомиться в газете «Комсомольская правда».
Ну, кстати, семиэтажная квартира не такая уж большая невидаль. Каждый, кто бывал, допустим, в городе Лондоне, знает, что там вот эти частные квартиры, которые снабжены отдельным входом, да, то есть вот по вертикали дома они располагаются, и никаких лифтов там нет. А 6 этажей, считая мансарду и подвал, это далеко не фокус. Вот так вот, представляете, спишь себе в мансарде, захотелось тебе попить, и так вот тип-тип-топ-топ-топ-топ, вниз, да, водички налить на кухне, прекрасно. И мацион,
да. Ну, не знаю, мы не были в Лондоне, поэтому нам это все неизвестно. Газета «Ведомости», давайте немножечко серьезно теперь. «Кредитуй российское», это, похоже, центральная статья номера. До 50 миллиардов долларов выдаст Внешэкономбанку Центробанк России на рефинансирование внешних займов корпораций. А сам начнет кредитовать банки без залога, обещал Владимир Путин. Собственно, выступлению нашего премьер-министра и посвящена вся эта статья. Тут очень красивая картинка с золотой монеткой, на которой написано «ВВ Путин». Так что газету «Ведомости» можно тоже взять, пролистнуть. Тем более, что в условиях экономического кризиса именно такая пресса...
В условиях экономического кризиса «Ведомости» стали публиковать изображение денег.
Да. Ну, хотя бы на изображение, да, посмотрим. Денег нет, ну, хотя бы на фотографии поглядим. Нет, такая пресса сейчас очень востребована, потому что, конечно, аналитика сейчас... И экспертное мнение очень интересует простых граждан. У вас-то, небось, есть кредит какие-нибудь? Вас ведь тоже должно это волновать?
Да, меня это беспокоит.
Ну вот.
Меня это очень беспокоит.
Так что газета «Ведомости» может ответить.
Как все нормальные люди, я кругом должен.
Вопросы.
Конечно. Кругом?
Кругом. Я даже не знаю. Это, наверное, не очень правильно, когда вы кругом прям совсем должны.
Нормально совершенно.
Да?
Конечно, кредиты.
Газета. Новобранцев станет вдвое больше. Я вообще хочу сказать, что у нас ведь завтра начинается осенний призыв, но вот со вчерашнего дня многие газеты начали публиковать какие-то статьи, посвященные предстоящему призыву.
Я читал, что этот призыв должен быть гораздо более многочисленным.
Да, да.
По сравнению с предыдущими.
Да, именно так. Общее число призывников может приблизиться к отметке 220-240 тысяч, что почти вдвое больше показателей, после весенней кампании нынешнего года и прошлогодней осенней, пишет.
Тут меня это беспокоит немножечко.
Почему?
А потому что меня беспокоит, что когда заранее объявляются цифры, это похоже на обязательство по плану, которое необходимо выполнить.
А так и есть.
Ну а что же в этом
хорошего?
А вы
что, сомневались, что как же это по-другому, что ли, как-то происходит?
Нет.
Это именно план, который надо выполнить ценой неважно чего.
Мне кажется, что вот если бы по итогам призыва мы узнаем, что количество людей, которые идут в армию, растет, в принципе, это оптимистично. А если мы узнаем накануне призыва, что военкоматы собираются, так сказать, обеспечить еще более высокую явку и процент, то это, мне кажется, тревожным, потому что я знаю очень много историй, в том числе и из опыта ближайших знакомых, какими средствами эта явка порой обеспечивается.
Мы все знаем
поэтому
истории.
Да, конечно, я совершенно не претендую на эксклюзив, поэтому повышенные обязательства мне абсолютно не радуют. Вот если бы люди захотели пойти в армию в большом количестве, это было бы другое дело.
Ну... Посмотрим, как пройдет этот призыв, тем более, что правозащитники уже говорят, что очень беспокоятся и ожидают, что кампания будет жесткой, и, в общем, наверняка будут зафиксированы многочисленные нарушения прав призывников. Газета «Известия», вот напоследок могу вам сказать, решила не банально так вот вынести главную статью номера. Дачники попали под амнистию. «Известия» выяснили, сколько платят российские граждане за отпущение садоводческих грехов. Вот, так что вот такая немного неожиданная статья, да. Могу немножечко прочитать. Смотрите, в сентябре исполнилось 2 года с начала действия федерального закона о дачной амнистии. Юбилей получился довольно скучным. Власти признали, что амнистия, задуманная для облегчения жизни садоводам и огородникам, провалилась. Граждане, напуганные новыми хлопотами и непомерными расходами, не спешат за отпущением грехов. И 40 миллионов владельцев дачных участков по упрощенной схеме оформили в собственность землю. И строение пока только 1,5 миллиона смельчаков. И дальше специальный корреспондент «Известий» о собственном опыте рассказывает. И вот среди этих 1,5 миллионов была и она. Так что газету «Известия» тоже можем просмотреть.
В каком очевидном меньшинстве остался корреспондент газеты «Известия». Ну что ж, мы продолжаем утренний разворот через короткую паузу, спортивная часть.
Хорошая новость для тех, кто заботится о своих близких.
В Подмосковье открылась первая в России французская резиденция для пожилых людей. Сеньор-отель «Манинот».
Круглосуточный медсестринский уход.
Новейшее оборудование.
Индивидуальные программы проживания для пожилых людей с любой степенью самостоятельности.
Ежедневные занятия с психологом-аниматором.
Телефон 229-23-98. 229-23-98.
Вот новый разворот.
Ну что, приступим.
Центр современной культуры «Гараж». Илья и Эмилия Кабаковы. Альтернативная история искусств и другие проекты. 16 сентября, 19 октября. Москва, улица Образцова, 19А. Центр современной культуры «Гараж».
Добрый день. Я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Наступила осень, а там и зима. А с нашими окнами будет теплее. Мы предлагаем пластиковые окна, остекление балконов и лоджий. Позвоните и узнайте, сколько стоят ваши окна. Последний месяц скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире бесплатный. «Окна Баринов» – это немецкие пластиковые окна от производителя.
«Окна Баринов». Телефон в Москве. 589-1888. 589-1888.
«Комсомольская правда». Читайте сегодня. Где подлавливают звезд российские папарацци? Будет ли найдена земля Санникова? «Комсомольская правда». Газета, которую читают все.
О возможных рисках при продаже и покупке недвижимости беседуем в эфире «Эхо» с профессиональным юристом, генеральным директором агентства недвижимости «Арсенал Холдинг» Владимиром Нацакановым. Слушайте программу по вторникам и четвергам в 13:35, а также задавайте ваши вопросы по телефону 788-0444.
Рекламная служба «Эхо Москвы» 959-0551.
Разворот.
9 часов 46 минут. У Андрея Родионова уставший вид. Столько сегодня же работает. И поэтому мы поможем с новостями спорта. Вот, по-моему, абсолютно спортивные события. У нас, я по памяти. Да, потому что я здесь микрофон не вывел. Зачем с этого?
Давайте сами проведем спортивный обзор.
Но я считаю, что абсолютно спортивная новость. То, что атомная подводная лодка «Рязань» совершила 30-дневный переход под арктическими льдами. И сегодня она всплыла со стороны Тихого океана. Заступила.
Это круто.
Это очень круто.
То есть под Северным полюсом проплыла, так понимаю.
Ну, может, именно под полюсом она не проплывала, но проплыла она прямо вот под этими самыми льдами. Вот видишь, ты не знал. Вот мы тебе рассказываем.
Как ты не знал? Я эти новости, можно сказать, рассказываю, они там передо мной. Раньше мне приходят, чем вам.
Ну да, одновременно нам все приходит. Просто меня умиляет то, что эти новости приходят с пометкой «срочно», «молния». Вот это... Ощутите масштаб события. А у меня тоже есть около
подводная
такая,
молния, да.
Околоспортивная новость. Сборная итальянских священников со счетом 1-0
да,
выиграла первый в истории товарищеский матч у сборной парламентариев страны. Об этом сообщает радио Ватикана.
В России сборная священников никогда в жизни не выиграет у сборной парламентариев.
У нас парламентарии, потому что очень хорошо играют в футбол.
Потому
они
что футболисты в парламентарии
играют...
идут, а священники почему-то не идут.
Они же регулярно играют со звездами.
Лучший футболист среди... Лучший тренер среди гармонистов.
Я не понимаю, что своих что ли новостей нет?
Лучший гармонист среди тренеров.
Давай свои новости рассказывай.
А новостей сегодня практически и нет спортивных, потому что новость одна. Здесь «Зенит» играет в Лиге чемпионов. Вот и все новости.
Угу.
Вот. Играет с «Реалом» второй тур. Ну, стоит, наверное, напомнить, что в Турине «Ювентус» проиграл, «Зенит» проиграл «Ювентусу» 0-1 в первом туре, а «Реал» выиграл у «Батэ», да, 2-0. Но, естественно, очень много как бы прогнозов и всяческих таких дел, но я, честно говоря, теряюсь в догадках вообще, как может пойти сегодняшняя игра. Честно говоря, никакого представления не имею, потому что был матч «Зенит-ЦСКА» совсем недавно, да, вот такой памятный.
Блестящий матч. Не могла оторваться от него. А Уткин не видел.
С кучей ошибок в обороне, правда, но для зрителей, как зрелище, безусловно, блестящий. По качеству игры немножко страдал.
Для девушек, понятно.
Ну да.
Ой, да вы даже не видели.
Я вообще-то удивляюсь, как Таня, ярая болельщица «Спартака», которая на все вообще выездные матчи ездит, она называет матч «ЦСКА-Зенит» блестящим.
Ну, он, правда, был красивым и очень интересным.
Ну, а вот от сегодняшней игры чего ты ждешь?
Ну, я надеюсь, что «Зенит» все-таки с европейскими командами будет играть так, на уровне, на хорошем. Вот как с «Манчестером» они играли.
Угу.
Вообще,
угу.
Это же было супер.
Да и с «Ювентусом» неплохо.
Да.
Но вот почему я заговорил про игру ЦСКА-Зенит? Мы тогда обсуждали потом уже с коллегами, вот, там у «Зенита» же тоже было много моментов, да, и я говорю, ну а могла ли игра вот так вот по-другому пойти от того, чтобы «Зенит»... Ну, «Зенит»
для Тани нет, не могла.
Забил свой момент. Так вот...
Потому что болельщикам такая... «Спартака» очень нравится смотреть матчи «Зенит-ЦСКА». Кто-то прочим, обязательно проиграет, это будет радость.
Ведущий разворота не должен прерывать обозревателя спортивного.
А я аномальный ведущий.
Андрюша, продолжайте. Очень интересно.
Так вот, думается, что...
А ведущий новостей не должен ржать.
Очень по-разному может пойти. Я смеялся. Ну что такое, Василий, ржать? Ну, ржать. Мы же тут не...
Так повернитесь, пожалуйста, к теме нашего разговора.
Ты сказал, что новостей нет. Я помогу тебе заполнить время.
В общем, в 20:30, я уже понял, что лучше ничего не говорить. В 20:30 начнется сегодняшняя игра. Вот. Ее можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Спорт».
Угу.
Вот, пожалуйста.
Мы посмотрим с
удовольствием. Еще могу вам рассказать о том, что Николай Хабибуллин может вернуться в Россию. Дело в том, что его нынешний клуб...
Это хоккейный вратарь.
Кто это?
Чикаго Буллс. Это, между прочим, игрок сборной России в недавнем прошлом. Выставил его на так называемый драфт отказов. У него очень высокий контракт.
Андрей, кто выставил на драфт? Чикаго Буллс, ты сказал?
Чикаго Блэк Хоукс, да.
Это важно.
Чикаго Буллс — это баскетбольная команда. Чикаго
Уткин зануда.
Должны были предположить, что в баскетбольной команде бывает вратарь.
Хоккей не причем.
Это уж не важно, какой. Главное, в маске.
Который катается по паркету. Или на чем.
Так вот, у него очень большая зарплата, больше 6,5 миллионов долларов. И в Америке такие деньги, там сейчас финансовый кризис, в Америке вообще все рушится.
Поэтому они продают
легионеров. Да, там они потянуть, конечно, такую зарплату не смогут. А вот в России, где бабла навалом, так сказать, 6,5 миллионов долларов, это полная ерунда.
Вот Родион тоже не знает, что кризис идет. Вот он тоже как раз из тех, кого мы обсуждаем в следующем часе, которые все тратят бездумно.
Это про статью в «Новых известиях». Я тоже это знаю. Вот. Так вот, еще я должен сказать, просто обязан сказать, о том, что в октябре стартуют всероссийские финальные соревнования по традиционным видам спорта среди сельского населения. Соревнования пройдут в Пензенской, Липецкой, Рязанской областях, в Краснодарском крае, и состязания проводятся в целях пропаганды национальных видов спорта среди всех возрастов.
Андрей,
сельского населения, создание условий для активных занятий физической культурой и спортом.
А есть соревнования по нетрадиционным видам спорта?
В общем, гуляй село.
Естественно, подводные шашки, а как же, есть.
Да. Пьяные шашки, по-моему, гораздо веселее.
Андрей, ну у тебя есть какие-то прогнозы относительно жизни села спортивной?
Я думаю, что все будет хорошо.
Оптимист.
Особенно после этих соревнований.
Оптимист. Ну что ж.
Спасибо большое, Андрей Родионов.
Спасибо.
Развернитесь, пожалуйста.
И что теперь? Правильно, реклама.
Главное событие года в области информационных компьютерных технологий.
19-я ежегодная выставка «Софтул».
Выставка «Софтул» пройдет с 30 сентября по 3 октября в экспоцентре на Красной Пресне.
Более 300 экспонентов и 5000 программных продуктов. Встретимся на «Софтуле».
Фонд перспективных исследований «Бастион» приглашает к сотрудничеству специалистов для реализации информационных и социальных проектов. Подробности на сайте bastion.ru, раздел «Вакансии». bastion.ru, раздел «Вакансии».
Если вас заинтересовало какое-либо рекламное сообщение, но вы не успели записать номер телефона, звоните в рекламную службу «Эхо Москвы» 959-0551, 959-0551. Мы будем рады помочь вам.
Развернитесь, пожалуйста.
Сан Саныч Пикуленко со своими размышлениями по поводам, которые вы предлагаете. Сан Саныч, вот мне очень нравится сам текст вопроса, я сразу вам его задам. В пику беби-бума посоветуйте что-нибудь поэкономичнее, подолговечнее и попросторнее. Вообще, прям прекрасный совет.
Это Арсений из Подмосковья пишет.
Поэкономичнее, подолговечнее и попросторнее.
Автобус или ААС тоже у нас.
Телега.
Нет, это будет все-таки Мерседес Б-класса с дизельным двигателем.
Вот так вот, Арсений, из Подмосковья.
«Очень пожалуйста», это я цитирую, «Мазда 6, Форд Мондео или что-то др».
Я знаю, что Саныч скажет «Мазда 6».
До 850 тысяч.
«Мазда 6».
Угу. Вот, «Додж Калибр» или «Ниссан Кашкай». Помогите в выборе, Сергей.
«Ниссан Кашкай», двухлитровый, полноприводный, с вариатором.
Вот, Сергей, теперь вы в Саратове знаете, что вам нужно искать.
Так, вот опять же про Кашкай. Какое сочетание двигателя 1.6, 2.0 и привода у Кашкая выбрать для дом-дача? Какая марка лучше в этом классе? Борис из Петербурга спрашивает.
Самый лучший в этом классе кроссоверов на сегодняшний день Тигуан, потом Toyota RAV4. Вот. А по поводу Кашкая, повторяюсь, 2 литра вариатор, самый оптимальный, с полным приводом. И все, что недоприводный Кашкай, мне машина непонятная.
Недоприводный.
И с двигателем 1.6 тоже.
А? Недоприводный это как?
Это недоприводный, это значит, у него только привод на одну ось, а не на две, как полагается, кроссоверу.
Сан Саныч, вот поскольку уже вторую неделю я тут дежурю на утреннем развороте, с удовольствием, между прочим, здесь один молодой человек все время пишет про то, что мы ничего не говорим про СААП. Скажи что-нибудь про СААП, пожалуйста. Я от него уже жал.
Вы знаете, я могу вам сказать, что достойная марка. И те, кто покупает СААП, это довольно-таки искушенные владельцы. Но редкий узкий модельный ряд. Угу. Ну что такое? Две модели. 9.5, 9.3. Старые автомобили. Ну что такое автомобилям по 8 лет? Это для современной жизни уже много. Их никакой рестайлинг не спасает.
А что они перестали новые-то делать?
Ну, во-первых, не очень хорошо идут дела при таком выпуске. Их даже они пытались реанимировать, там, сделать Кадиллак на базе СААБа, но все равно пока больше, чем 100 тысяч, они не могут они выпустить. Сейчас может быть появление новых моделей, таких как СААБ 9.4 и СААБ 9.1 подстегнет, потому что одну, правда, будут делать в Мексике, а другую в Руссельсхайме, в Германии. Но увеличение модельного ряда, возможно, что-то добавит. Пока это машина для узкого круга потребителей. Причем, если я с удовольствием рекомендую покупать новый СААП для тех, кто понимает, то, скажем, поддержанный СААП — машина сложная и с приличными заморочками по эксплуатации.
Ну вот мы поговорили про СААП, и хватит нас терроризировать СМС-ками по этому поводу.
Последний, наверное, вопрос. Сан Саныч, ваше мнение о Renault Megane 1.6 автомат по этой цене и комфорту? Спасибо, Валентин Петербург.
Вы знаете, я всегда советую покупать недовостребованные автомобили, потому что в данном случае производитель все-таки желает их продать за разумные деньги, Renault Megane не вызывает у меня отвращения, потому что Renault делает приличные автомобили сейчас, занимается с качеством вполне серьезно, и просто не пришло время еще Renault на нашем рынке. Когда кончится пафосность, у нас начнется нормальная покупаемость, и поэтому те, кто сейчас покупают Renault, сэкономят на сервисе, сэкономят при покупке, но потеряют при продаже.
Александр Александрович, у меня последний вопрос, буквально есть полминуты. Вы направляетесь в Париж на автосалон, и дальше на неделю у нас будет по телефону.
Mondial
какие есть у вас ожидания?
Mondial de l'Automobile называется это действо. Больше 70 премьер. На всякий случай. И такие значимые премьеры, как тот же Golf 6, о котором мы рассказали. Такие премьеры, как Renault Megane третьей реинкарнации. То есть всего будет много, и обязательно расскажем об этом.
Слушайте нас в «Утреннем развороте» с Сан Санычем Пикуленко.
Спасибо.
«Утренний разворот» с понедельника по пятницу. С 9 до 11 утра ведут Василий Уткин и Татьяна Фельгенгауэр.
Приятная музыка, правда?
Да, мне тоже очень нравится. Хотя, если честно, тут вот написано «Музыка Уткин-Гребнёва». И я думаю, надо нам завести музыку Уткин-Фельгенгауэр. Я даже знаю, какую можно взять.
У меня тоже есть много соображений по этому поводу. Ну, разберемся.
Обсудим в рабочем порядке, как говорит наш...
Это тема нашего разворота в ближайшие полчаса, друзья. Шутка.
А было бы здорово, кстати. Так вот бы все испугались. Я думаю, что это был бы наш последний сами разворот.
А что, Венедиктова нет?
Действительно. Ну, как мы выяснили вчера, есть другое начальство. Потому что наши попытки вчерашние тут анархии установить, они все-таки были некоторым образом пресечены.
Ну что, тему объявим по этому поводу?
Тему объявим, да. Поэтому мы сегодня серьезные, ответственные и говорим с вами про финансовый кризис.
Итак, про финансовый кризис. Сегодня новое известие.
Серьезно, что-то не получилось. Смотрите, на самом деле, с финансовым кризисом, на самом деле, это все очень грустно и очень серьезно, потому что падает все на свете.
Да.
Все на свете падает. Конгресс, значит, провалил план спасения. Standard & Poor's упал на 8,8%. Это вообще какой-то рекорд с 1987 года.
Обама говорит, что со времен Великой депрессии не было ничего подобного.
Буш собирается выступать с заявлением по выходу из финансового кризиса. Черт знает, что происходит в мире. Вот, например, еще, конечно же, это все отражается на России, кинокомпаниями. Медиа замораживает проекты и сокращает сотрудников.
Кстати, по-моему, это первое такое сообщение на российском рынке.
Про РБК еще говорили, что там тоже начали увольнять.
Угу.
Вот, то есть, смотрите, с одной стороны, все очень серьезно и внушает опасения. Но, с другой стороны, мы берем газету «Новое известие» и читаем там, что мировой кризис не остудил аппетиты российских потребителей. Народ как покупал, так и покупает, и, может быть, даже больше стал покупать. Собственно, мне кажется, это отличная тема для обсуждения, чего бояться и чего не бояться. И
давайте
что
обсудим,
нам в этой
ситуации Вы боитесь, и что в этой связи делаете? Или вы не боитесь, что в этой связи делаете?
Вы боитесь, что вас могут уволить, или там будут сокращения в том учреждении, где работаете вы, в связи с этим кризисом глобальным. Или
и учитывая, что, знаете, вы этого не можете, как вы считаете правильным вести себя в ожидании ясности?
Действительно, что делать простому обывателю? Вот так продолжать жить, как жил до этого, или там срочно бежать к банкомату, снимать деньги и что-нибудь покупать, пока есть возможность?
Наш телефон 363-3659, звоните нам. Пришлите нам смс по телефону +7 985 970 45 45. У нас есть первый позвонивший. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут? Потише радио.
Здравствуйте, да, радио выключайте, представляйтесь.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Фанис, я из Казани.
Как у вас там в Казани, кризис чувствуется?
У нас в Казани кризис чувствуется.
В чем это проявляется?
Ну, цены на недвижимость начали падать.
Так.
Это очень хорошо, и, наверное, и у вас в Москве такое же будет. Ну, понимаете, вот сейчас этот кризис, да, любой экономист понимает, что раз как бы банки лопаются у нас,
так,
то дальше уже начнет компания лопаться.
Понятно. Ну, а вы сами работаете в банке, в компании,
я,
у вас собственный бизнес?
Я в банке работаю, да.
Ну, и вы беспокоитесь за свое будущее?
Свое будущее? Нет. Поскольку, понимаете, я работаю в банке, как бы, да?
Как бы, да.
Этот кризис нас, как бы, сильно не заденет.
Так вы же сами говорите,
так как бы
что
или не заденет.
Вы же сами говорите, что банки лопаются.
Те банки, у которых, скажем так, в активах очень, ну, акции компании, да, которые скупались с биржи. А у нас, например, ну, нет, у нас в основном облигации надежные, поэтому кризис нас все равно будет миновать.
И вы не беспокоитесь за свое будущее?
Нет, конечно, не.
Скажите, а в повседневной жизни вы как-то изменили свое поведение? Может быть, вы там стали больше покупать?
Да, раньше, например, хоть и сотрудник банка, то кредиты не брал. Да, сейчас, наверное, самое лучшее время брать кредиты. Угу. Если дадут, конечно.
Как вы думаете, ваш банк даст кредит?
Побыть в деньгах хоть сколько-то.
Ага. Понятно. Скажите, пожалуйста, ваш-то банк дает кредиты?
Мы пока даем, да.
А еще такой вопрос. Вы не заметили, что в последнюю там неделю люди стали чаще снимать деньги со своих счетов?
Нет, понимаете, пока я этого не... Пока, ну, это, конечно, есть, да, но пока не принял обратного порядка.
Угу. То есть все вот. В порядке в Казани?
Да, это в порядке будет. Ну, это лучше, конечно, этого избежать, конечно.
Ну, лучше, конечно, этого избежать. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Напоминаем, номер для СМС 985-970-45-45. Пишите нам, как вы себя чувствуете в условиях грянувшего финансового кризиса. А у нас есть еще один позвонивший. Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Александр.
Александр, скажите, пожалуйста, вам тревожно? Вы как-то изменили свое поведение ежедневное в связи с кризисом?
Ну, вы знаете, если бы я не смотрел телевизор, наверное, я даже бы и не узнал бы, что существует такой кризис.
Если не секрет, в какой сфере вы работаете?
Я директор строительной компании.
Угу.
Значит,
скажите, а вы наемный директор или это отчасти и ваш бизнес?
Это мой бизнес, да.
Так. И вам совершенно не тревожно?
Ну, значит, был у меня иностранный заказчик, да, голландцы были, которые сразу свернули все свои дела и как бы уехали домой. С российскими партнерами абсолютно ничего. Единственное, что была там какая-то замешательство в банках, и немножко отложили платежи, но потом все восстановилось, и все нормально.
Александр, а вот скажите, вашим сотрудникам стоит беспокоиться о том, что могут начаться какие-то сокращения ваших?
Нет, ни в коем случае. Потому что у нас в основном все сидят на сдельщине. Они видят перед собой фронт работы, их ничего не пугает в этом смысле.
Угу.
Скажите, пожалуйста, а вот получается, что вы считаете все это дело надуманным, или просто у вас такой прочный бизнес, что вы не беспокоитесь?
Ну, строительство, оно всегда как бы нужное было. Это, я думаю, что торговля и строительство, оно никуда не денется. И, ну, кризис, скорее, больше надуманный, все-таки, я считаю.
Последний вопрос, поскольку вы строитель у нас. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, цены будут снижаться на недвижимость?
Однозначно будут, однозначно.
Понятно, спасибо большое.
Спасибо большое, Александр.
Но вообще, раз будут снижаться цены, значит, человек будет меньше денег получать за свою работу. Так как-то между исключением, я догадываюсь.
Ну, нет, меня интересует другой вопрос. Как этот кризис может быть надуманным, если мы видим совершенно какие-то обвальные падения?
Спросим это у нашего еще одного позвонившего. Здравствуйте. О, сорвалось.
Давайте попробуем еще раз.
Сорвалось. Ну, что еще там еще попробовать? 363-3659. Звоните нам, господа, кому есть что сказать о финансовом кризисе и собственном поведении в этих новых условиях. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я доктор экономических наук и профессор из Москвы.
Как интересно, Андрей.
Андрей, вот да. Тогда, может быть, вы могли бы объяснить, как вот предыдущий слушатель нам сказал, что вот кризис кажется надуманным, но мы наблюдаем совершенно обвальные падения по всему миру.
Вы знаете, если говорить о падениях на фондовых рынках, это действительно обывателя не очень касается, потому что я подозреваю, что большинство радиослушателей не являются обладателями акций. А вот когда дело коснется больших инвестиционных проектов, таких как государственные инвестиционные проекты или инвестиционные проекты отдельных компаний, то такие инвестиции будут просто невозможны в условиях развивающегося кризиса.
Андрей, можно вас спросить? Я вот не сильно разбираюсь в экономике. Вы говорите, а вот когда кризис затронет? Скажите, это означает, что уже абсолютно точно затронет, или это еще вопрос?
Ну, вы знаете, мы столько лет говорим о том, что мы вошли в глобальную экономику, что, по-моему, об этом знает сейчас ученик 4 класса. И на практической своей жизни он это 10 раз испытал. Посмотрите вокруг, мы покупаем иностранные товары, мы зависим от иностранных поставщиков. Безусловно, мы уже давно в кризисе и в глобальном кризисе, потому что мы часть глобального мира.
В таком случае как же получается так, что обычный гражданин этого не чувствует?
Ну, вы знаете, не чувствуют... Вы имеете в виду москвич?
Вы имеете в виду... Да кто угодно. Кого? Вот нам из Казани звонил человек, который не чувствует.
Ну, он может, у нас это может произойти с некоторым запозданием. Но то, что он столкнулся уже с проблемой того, что банки его перестают кредитовать, его проекты, это и есть кризис. А после этого он, безусловно, будет вынужден сворачивать целый ряд своих проектов, и люди окажутся на улице.
Скажите, а по существующим кредитам можно ждать каких-то изменений в банковской политике, как вы считаете? Допустим, снижение процентной ставки?
Но государство может пойти на какие-то шаги, я думаю. Но это же означает возврат к нерыночным отношениям. То есть мы тогда должны сказать городу и миру, что мы отказываемся от рыночных принципов устройства экономики и начинаем национализировать опять все.
Андрей, хорошо, тогда еще...
Так же, как в Соединенных Штатах сейчас делается. Говорят же, что в Америке пришел конец капитализма. Похоже, что так.
И тогда еще один у меня вопрос. То, что касается как раз статьи, с которой мы начинали наше обсуждение, то, что мировой финансовый кризис не остудил аппетит российских потребителей. Это связано с тем, что вот, как вы говорите...
Инерция.
Да, инерция. Чуть-чуть попозже российские потребители...
Знаете, у меня на этот счет есть теория. Я не знаю, вы можете согласиться или нет. В условиях, когда не во что вложить деньги... Люди пытаются таким образом спасти свои сбережения. То есть не откладывают на завтра покупки, без которых они сегодня могли бы обойтись. Ну, например, вы могли бы поменять телевизор через 3-4 года, да? Но вы думаете, да нет, куплю сейчас, пока цены не сломались, не перестало что-то действовать. И так везде. Вы бы с удовольствием вложили деньги в квартиру, но квартиры, к сожалению, в России по таким ценам купить невозможно. Не хватает деньги на квартиру, значит, ну что, будем машину покупать. Не хватает на машину, на холодильник, на холодильник не хватает, телевизор. И эта цепочка потребительская, она, правда, вложена нам в мозги телевидением, средствами массовой информации, нашей недокормленностью в последние годы. Вот она сказывается на том, что мы продолжаем активно потреблять, хотя по-хорошему бы нужно было сосредоточиться и делать действительно что-то такое очень важное, без чего дальнейшее невозможно.
Например,
ну, мне кажется, образование. Сейчас нужно срочно учить детей чему-то. Срочно учить. И пытаться... Вот это идеальная срочная инвестиция.
Понятно. С сегодняшнего дня во дворах резко станут меньше играть в футбол. Но скажите, у меня другой вопрос практически все-таки. А вот мы же говорим о ситуации, когда у людей есть деньги, они стремятся скорее во что-то вложить. Это правильное движение?
Ну, как я... Я сам, например, таким образом деньги не трачу.
Понятно. Ну, спасибо вам большое за это мнение.
Спасибо большое за ваше экспертное мнение. Я считаю, что можно звонок Андрея отнести именно к экспертному мнению, потому что это его тема.
Ну, говорил, по крайней мере, здраво. Да. Мне хочется его послушать. Я, конечно, не могу проверить экономический диплом по телефону, но, по-моему, все совпадает.
Вот, кстати, тут есть такой вопрос. Рост цен на продукты. Это не кризис? Ну, я хочу заметить, что рост все-таки продолжается уже достаточно давно.
Рост цен сам по себе не кризис.
Да, это не проявление кризиса. Мы наблюдаем инфляцию постоянно.
Это может быть проявление других процессов, но, тем не менее, это не кризис никоим образом. Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Да, привет.
Здравствуйте, это «Эхо Москвы»?
Да, это «Эхо Москвы», прямой эфир, утренний разворот.
Меня зовут Сергей.
Да,
значит,
Сергей.
Вот по поводу строителя, который говорил, да?
Угу.
Ну, наверное, все-таки недвижимость подорожает. И смотрите, я вот тоже строитель. Как может все подешеветь недвижимость? Стройматериалы подорожают, инфляция все съест.
А денег у людей не станет?
денег не станет, опять окажутся обиженными наши простые граждане. Поэтому мой совет, вот я сам так сделал, быстро взял кредит, быстро купил загородный домик, и у меня курятничек, я хорошо живу.
Ну, хорошо, что вам дали кредит, Сергей.
Да, ну, а у кого есть какие-то деньги, поэтому нужно, я считаю, не давать возможности государству и банкам обмануть себя, быстренько взять денег.
А вы спасибо большое.
Так вот все нас хотят обмануть, и государство, и банки разом.
Ну вот, видите, Танечка, видимо, все-таки зависит в большей степени от того, как человек сам по себе устроен, от темперамента, да?
Ну давайте прервемся буквально на минутку и продолжим.
Вот новый разворот.
Все еще будет. Реклама.
1 октября в Международный день музыки оркестр под управлением Павла Когана открывает свой 65-й сезон новой программы «Стихия, сотворенная в звуке».
Гипнотическая и страстная музыка первой симфонии Малера и первого фортепианного концерта Брамса прозвучит в Большом зале консерватории в память легендарной скрипачки Елизаветы Гилельс.
За пультом оркестра великолепный маэстро Павел Коган.
Солист – блистательный Дмитрий Алексеев.
Справки и заказ билетов по телефону 232-5355.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05.
Спонсор программы «Клэрот-1». Аллергия, ответ один. Прими раз в день «Клэрот-1».
Реклама на «Эхе»? Почему бы и нет? 959-05-51.
Разворот.
10:21, почти уже 22 минуты. Мне хочется прочитать СМС-сообщение от Александра из Москвы. Мы говорили о том, что да, вот очень много зависит от темперамента человека, как он просто относится к жизни. Александр из Москвы пишет: просто сейчас на кризис могут списать все, что угодно, от цен на морковку до запрета курения.
Ну, это действительно очень удобно.
Это удобно.
Так,
это удобно.
Оп, а у нас кризис. И вообще во всем мире кризис.
Вот так давайте... вот молодой человек говорит подруге: ну, извини, но теперь уже машину не могу купить, кризис. А на самом деле, может быть, вчера просто проигрался в карты. А все списал на кризис, да?
Зачем вы сейчас подсказываете молодым людям, как обманывать своих девушек?
А девушки тоже могут таким образом поступать и проверять крепость своих собственных взаимоотношений. Обманывают же молодые люди девушек, а девушки молодых людей не потому, что у них есть такая возможность, а потому что вот так складываются отношения в конкретных союзах.
Ну да, давайте.
Или коалициях.
Коалициях, как мы выясняли. Модным словом воспользоваться. А, Дима из Пензы пишет, что в его городе подешевел бензин. Это интересное сообщение.
Поехали, заправимся в Пензу.
Да. Я предлагаю.
Розничная цена на кур за месяц поднялась с 64 до 80 рублей. Это ли не кризис? Пишет нам еще один.
Отсылаем к тому же сообщению про цены на продукты. Давайте продолжим.
Послушаем звоночек. Да. Здравствуйте, как вас зовут, чем вы занимаетесь, если, конечно, это не секрет?
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Я в алкогольной компании работал до недавнего времени. Вот. Но на нашей компании кредит очень сильно отразился. Вообще могу сказать, у меня знакомый, он владелец крупного агентства недвижимости. Они занимаются и загородной недвижимостью. Например, про Архангельскую рекламу они недавно давали. Он говорит, что последний год вообще рынок стоит. То есть не продается вообще ничего.
Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас сказали, что вы до недавнего времени работали. Это надо так понимать, что вас попали под сокращение вы?
Да, совершенно верно, потому что у владельца нет денег.
А масштабные сокращения были в вашей компании?
Да, ну, в первую очередь маркетинг сокращают, потом уже продавцов.
Вы ищете новую работу?
Да.
Успешно?
Пока нет.
А на рынке труда сейчас тоже наблюдаются какие-то проблемы? Не берут новых сотрудников?
Ну, кого-то они, видимо, берут, но предлагают очень плохие условия.
Скажите, а каким образом вы ищете работу? Это очень интересно. То есть вот вы просто по знакомым спрашиваете, или вы знаете, в какой сфере необходимо ее искать?
Нет, естественно, это профессиональное сообщество. То есть что можно найти сейчас? Это какие-то разовые проекты. Люди не берут постоянных сотрудников, они берут людей на разовые проекты, где платят там суммы. Да, я отбиваю сразу за один вечер двух-трехнедельный свой оклад. Вот. Но ничего такого... более-менее постоянно найти пока не получается.
Вам тревожно?
Да. Однако у меня есть жир, есть запас прочности, естественно. Вот, я профессионален, но могу сказать, что инвестиций сейчас никто не делает вообще. То есть вот я вращаюсь в среде людей, которые, ну, это поколение Next, это 73-й, 76-й год рождения. Вот, вот вы сегодня говорили про то, что кто-то купил квартиру за 2 миллиарда рублей, 2,5, по-моему, да?
Да.
Ну, у человека, видимо, не получилось деньги вывести из страны, поэтому он их здесь вложил. Либо это была реклама агентства недвижимости того же, чтобы, посмотрите, у нас покупают, мы такие хорошие.
Понятно. Спасибо большое, Алексей. Пожелаем вам удачи.
Ну что, очень интересный звонок. Я, по крайней мере, много нового узнал.
Да.
В сочетании с рассказом экономического эксперта, рассказ о жизни всегда очень любопытно сопоставить. Ну что у нас на СМС нам присылают? Кризис – это падение цен, но это к России не относится, говорит Андрей. Должна была состояться сделка в банке по покупке квартиры. Банк поднял ставку с 14 до 18% по уже одобренному кредиту.
Пишет там еще один Андрей. Да, Андрей рассказал нам историю, да, из жизни.
Угу. А у нас каждый день как последний, так что прорвемся, пишет нам...
Шурик.
Шурик из Шкаровки, да.
Так, так. Это опять куры.
Про кур какие-то. Обвал новостей про кур нам присылают. Наверное... Есть такое понятие «рынок кур»?
Рынок кур?
Рынок кур.
Это, наверное, что-то новое. Ну, вы сейчас произвели открытие
как будто не
в сельском хозяйстве.
Судя по всему, на рынке кур проблемы.
Наверное.
Послушаем звонок?
Давайте.
Алло, здравствуйте, как вас зовут? Какое вы имеете отношение к проблеме?
Добрый день.
Здрасте.
Уфа беспокоит, Марат.
Да, да, привет. Марат. Очень приятно, интересно.
Вот только что я слышал беседу вашим коллегам.
Да.
Он сказал, поколение Next 70-х годов. И я тоже 70-х годов, 70-го года.
Угу.
Вот. И у меня точно такая же проблема, как у него. Но немножко...
Вас уволили?
Что?
Вас уволили?
Нет. У меня своя маленькая фирма, которая занимается ремонтом нефтепроводов, строительством, вот, такими делами. Вот я заметил, последние полгода, последний даже год, действительно, инвестиций стало гораздо меньше. И мне пришлось уволить часть своих работ. Действительно, вот маленькие проекты, которые я сейчас реализую, маленькие, очень короткие, там 2-3 месяца и все. И после этого опять большая пауза, маленький проект, большая пауза.
Как вы сами ощущаете, вот если так пойдет, может ваш бизнес накрыться?
Он накроется.
А в какие сроки? Как вы думаете, перспектива как?
Я думаю, что к весне я уже не буду никаких проектов иметь, по большому счету. Инвестиций нет, денег.
И ваши действия в этой связи? Что вы делаете?
Я пошел в этот сельхоз.
Извините?
Сельское хозяйство.
А, то есть вы переориентируете свой бизнес?
Да, да, я выхожу из нефтяного бизнеса в сельское хозяйство. Там деньги есть, появляются, хоть какие-то деньги появлялись, по крайней мере. Ну, не знаю, будут дальше продолжаться или нет.
Угу. Ну что ж, спасибо вам большое. Вполне практические соображения. 363-3659, смс 985, код 970-45-45. Вот как-то смс неактивно сегодня у нас. Вот...
Мне кажется, немножечко завис у нас компьютер.
Подзависло, наверное, да. Потому что как раз здесь очень интересно, кто как практически себя ведет. Вот по телефону мы уже два довольно любопытных совета по этому поводу получили.
Да, главное, все-таки мы понимаем, каким образом кризис бьет по людям. И
да?
В каких сферах?
Таня, а вот вы беспокоитесь, кстати, хотел вас спросить по поводу кризиса?
Я беспокоюсь, поднимется ли...
Заметьте, я не спрашиваю, есть ли у вас акции.
Ну, откуда у меня акции? Я беспокоюсь, поднимется ли плата арендная за квартиру, которую я снимаю. Вот это меня
в больших городах это серьезная проблема.
Это меня очень беспокоит. Не уверена, что будут у нас кого-то увольнять. Вот.
Так. Слушайте, а у вас вы по договору арендуете квартиру или так по договоренности просто устной?
Нет,
сколько
договор
месяц?
Заключен.
Ну, да. Договор же он гарантирует как-то вас?
Ну, там прописано, что хозяева могут, если что, поднять.
Понятно,
плату.
Вас это беспокоит. Ну что ж, спасибо большое и Татьяне Фельгенгауэр тоже за интересный рассказ о потенциальной проблеме. Ну, будем надеяться, что минует нас эта волна, а пока у нас новости на Эхе.
Развернитесь, пожалуйста. Разворачивайтесь в марше!
10:35, практически ровно. Татьяна Фельгенгауэр, Василий Уткин, утренний разворот на радио «Эхо Москвы». Как мы курами-то всех зацепили?
Да, это
как люди клюнули на кур?
Рынок курятины рулит, по-моему. Я считаю, что
я бы предлагал все-таки рынок кур говорить. Звучит так.
Рынок кур.
Кур. Кур.
А
рынок кур это кул.
Запатентуйте.
Да ну что там, господи, сейчас патенты.
Скромный, скромный.
Да сейчас патенты не приносят никакой прибыли, абсолютно. Сейчас же кризис.
Ну что, друзья мои, по-моему, получилось очень содержательно. Большое спасибо.
Да, куры – основной продукт питания. Большинства надоели. Наталья, это же гроза. Может, сельское хозяйство поднимется за счет кризиса, предполагает Андреев. Ну, не знаю. Скупайте живопись.
Потрясающее сообщение от Камиля из Петербурга.
Скупайте живопись, она никогда не падает в цене. Камиль, вы заблуждаетесь.
Я вижу тот огромный вообще поток людей, которые сейчас кинутся участвовать в аукционах, чтобы купить себе Мане.
Угу. Муж бюджетник, я домохозяйка, нас пока ничего не коснулось. Надеюсь, что вклады в Сбербанке не грохнутся. Геращенко успокоил.
Да, ну, действительно, на прошлой неделе был у нас Геращенко и действительно успокаивал.
Ну что ж, спасибо ему за это.
Развернемся?
Спасибо. Развернемся. Развернемся. И вот буквально уже по ходу мы уже так думали, о чем бы поговорить в последние полчаса. И у нас были, кстати, версии.
У нас были интересные
сегодня
предложения.
Сегодня очень много разных событий.
Да, но... вот, например, президент проведет заседание Совета по противодействию коррупции.
Да, заседание Совета будет. Интересно, как это противодействует коррупции. Это мы узнаем позднее, наверное. Но мы хотим поговорить все-таки о другом. Фантастическое сообщение пришло из Южно-Сахалинска. Фантастическое не потому, что оно невероятное по смыслу, потому что, честно говоря, оно очень неожиданное. Пребывающий сейчас в Южно-Сахалинске глава Совета Федерации Сергей Миронов считает, что государство должно принимать нестандартные меры. Ну, здесь написано методы, наверное, имеется в виду меры, да, потому что методы принимать не по-русски. Для закрепления населения на Дальнем Востоке. В частности, платить за проживание в этом регионе.
И предоставить ежегодный бесплатный
перелет. В частности,
перелет.
Платить за проживание в этом регионе и предоставить ежегодный бесплатный перелет в европейскую часть страны.
В общем, друзья мои, Миронов предлагает платить дальневосточникам за проживание в регионе. Чтобы они никуда не уезжали оттуда, им надо платить.
И вот еще нюанс. Он предлагает возвращение северного коэффициента, увеличение трудового стажа год за два и увеличение коэффициента выхода на пенсию с коэффициента 1,2 до 2,8.
Ну, это вот перечисление тех вариантов, как можно людей закрепить на этом месте. Ох, вот, друзья мои, кризис-то кризис. РТС и МВБ приостановили торги по распоряжению ФРЭ. Вот так вот. 10.31, то есть буквально 6 минут назад, в то время, как Андрей Родионов читал нам новости, приостановлены торги. Опять
ну, все,
мы так надеялись, что, может быть, все-таки прекратится вся эта катавасия, но...
Ну, мне кажется, кризис мы уже обсудили.
Проживем без торгов. Но это был такой завершающий штрих.
Завершающий. Хорошо? Такой удар литавров.
Удар так удар, по-моему.
Ну, если у вас есть что по этому поводу сказать, пишите нам смс, наверное, да?
Да.
Мы можем
так вернемся
в конце
к Миронову.
Выпуска.
Мы вернемся к Миронову, и вообще, кто в каких регионах живет, и сколько вы хотите за это получать денег?
Да, друзья мои, звоните нам и рассказывайте, где вы живете, и вы хотите за это получать доплату, или вы готовы сами за это приплатить. 363-3659, наш телефон прямого эфира, ну и смс, напоминаем, плюс 7-985-970-45-45. Где вы живете и сколько это стоит, вам или государству, как вам кажется? Что-то вот я ожидал вала звонков, а вот пошло. Сейчас мы, да, вот тут какие-то неопределившиеся номера, мы не будем их брать, потому что если человек не определился, он может обмануть, где он живет, правильно?
Конечно.
А нам это совершенно не нужно.
Берите какие-нибудь экстравагантные коды.
Да, чем меньше банков уцелеет, тем меньше халявщиков хватит жировать в народе. Александр, вот сейчас только говорится об образовании политических партий. Вам туда, Александр, вам на митинге выступать. А вот, наконец у нас есть звоночек. Очень интересный звонок, по-моему. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, я знаю, что вы живете в Москве.
Доброе утро, да, я живу в Москве.
Как вы считаете, вам за это нужно приплачивать?
Нет, я бы с удовольствием уехал из Москвы.
Да.
Вы мне за это заплатили.
Слушайте, на Дальний Восток, прекрасно.
Да, с удовольствием. Я генеральный директор крупной компании и с удовольствием бы отсюда уехал.
Ну, ага, давайте, так, если серьезно,
извините,
почему так?
Давайте только сейчас назовите свое имя, а то как неудобно мы к вам.
Николай.
Николай, да. Что же вам так не нравится в Москве и что вообще, почему хотите уехать? А
более,
если
что,
вам
судя
будут
по
платить...
должности, вы, видимо, человек довольно успешный.
Да, то есть я так понимаю, что в Москве вы как раз потому, что вам платят.
Да, в Москве первоначально я работаю, потому что мне платят. Но теперь я устал работать и хочу жить нормально.
Это называется дауншифтинг, по-моему, да?
Да.
Да.
Ну что ж, распространенное явление, кстати говоря, совершенно столичное. Спасибо большое.
Николай, интересно, поехали бы вы на Дальний Восток?
Думаю, это замечательное место, да, с удовольствием бы туда поехал.
А вам бы за это еще и платили, представляете, как здорово.
Здорово.
Ну, прекрасно, хорошо. Я думаю, что Сергей Миронов будет рад знать, что такой успешный и
развивающий
человек, как вы, поедет на Дальний Восток.
Почему что он не будет рад, потому что Николай же говорит, что он устал работать. Соответственно, он едет не для того, чтобы работать, а для того, чтобы отдохнуть от работы. А смысл-то в том, чтобы привлечь рабочую силу.
Нет, Василий, вы тут не правы.
Нет,
вы тут не правы, потому что Николай поедет на Дальний Восток и наверняка будет покупать там что-то, да? Mm-hmm. Ему же надо там как-то жить, что-то есть.
Да, это
соответственно,
он купит.
Инфраструктура Дальнего Востока будет работать на Николая, а он этой инфраструктуре будет платить.
Татьяна Фельгенгауэр отказывается пытаться проникнуть в логику мыслей Сергея Миронова. А я пытаюсь.
Я просто считаю, что вы не правы сейчас.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, вы в эфире. Откуда вы звоните? Незнакомый код.
Здравствуйте. Я звоню из Подмосковья. Хочу рассказать, что верить нашему государству никак нельзя. Вот я лично...
Нет, мы сейчас не об этом, извините.
Нет. Я как раз на эту тему.
А я вам тоже говорю нет.
Представьтесь, пожалуйста.
Мы прожили с мужем...
Как вас зовут?
Галина. Мы прожили с мужем по 20 лет на севере, на Колыме.
Угу.
Естественно, мы планировали свое будущее, чтобы не быть обузой детям в старости. Все мы отработали, просчитали, приехали. У нас отняли северный стаж, понимаете, уже задним числом. Мы все сделали для того, чтобы быть обеспеченными. И остались ни с чем.
Галина, значит, я вас так правильно, если понимаю, то ваше мнение вот как можно сформулировать. Прежде чем обещать что-то новое, неплохо было бы вернуться к тому, чтобы реализовать обещанное раньше.
Да.
Галина, как вы считаете, нужно ли платить что-нибудь людям, которые живут в Подмосковье?
В смысле, потом?
Нет, просто интересно, вы как оцениваете свою жизнь в Подмосковье?
Нуждаетесь вы в каких-то доплатах, как люди на Дальнем Востоке?
Ну да, конечно, понимаете, потому как я распланировала свое существование, я бы хотела получать то, что я заработала на севере.
Это все-таки другое. Вот...
Спасибо, Галина, я думаю, что мы так или иначе всегда будем возвращаться к этой теме.
Потрясающее сообщение от Павла, очень хочу зачитать. Живу в Питере, хочу доплату за присутствие «Зенита».
Павел.
Живу в Москве, я хочу доплату за присутствие ЦСКА, Локомотива, Динамо.
У Татьяны больше оснований, да. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Это у вас.
Да, зовут вас?
Алексей.
Алексей, вам в Туле как живется? Вам за это доплачивать нужно?
Ну, конечно, надо.
А за что?
Как вы сами обоснуете это?
За вредность в вашем регионе?
За то, что мы живем в регионе, в котором зарплата ниже, условия жизни хуже намного. За это я считаю, что надо доплачивать.
Хуже, чем где?
Хуже, чем в Москве. У нас же москвичи лучше всех живут. Самая большая зарплата.
Так тут и цены другие совсем, не такие, как в Туле, извините.
Ну, я думаю, что не намного больше.
Скажите, вы поехали бы на Дальний Восток или, скажем, на север, если бы вам за это стали доплачивать?
Ну, я жил в Иркутской области 5 лет, и как бы не считаю, что там условия жизни намного тяжелее или хуже. Ну, как бы, теперь, конечно, она еще не очень освоена, потому что там населенные пункты далеко друг от друга раскинуты. Но считаю, что да, чем, дальше от центра, тем надо больше, поскольку...
Угу.
Дорога туда, дольше, а поскольку у нас трудности постоянно, вот эти авиаперевозки дорогие, ЖД...
Понятно. Спасибо вам большое за это сообщение.
Очень-очень интересно. Могу, кстати, добавить еще сообщение от Эльдара. У меня много уезжает друзей на север, Дальний Восток работать из Москвы. И они очень довольны. Вот, наверное, и я поеду, деньги хорошие.
Здравствуйте, как вас зовут? Где вы живете? Оба, сорвалось.
Давайте.
Не получилось.
Давайте попробуем еще, потому что у нас 30 секунд, это до рекламы.
Здравствуйте, как вас зовут и где вы живете?
Добрый день, зовут Игорь, живем в Москве.
Игорь, скажите, вы в Москве живете в центре или ближе к спальным районам?
В спальном районе, арена.
Как вы считаете, вам за это нужно доплачивать?
За пробки только есть.
За что?
За пробки.
За пробки надо доплачивать.
За
вот
пробки.
Классная идея.
Пробочный налог. Спасибо большое.
Спасибо.
Мы не можем
дольше
сказать, потому что у нас короткая рекламная пауза. Содержательная, конечно же.
Разворот.
С чего начинается бизнес?
С рекламы.
Только с 20 по 30 сентября Volvo XC90 в полной комплектации 1 миллион 650 тысяч рублей. Спешите, количество автомобилей ограничено.
Независимость Volvo. 795-0099.
Фактор риска. Во вторник в 11.14 тема программы «Как сделать карьеру страховщика». И об этом говорим с директором по персоналу компании «Ингострах» Ириной Тихомировой и директором по маркетингу и пиар-группы компании «Headhunter» Ольгой Бруковской. «Фактор риска». Программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» и страховой компанией «Ингострах».
Делаю время, час в потеке, но с рекламою на «Эхе».
Развернитесь, пожалуйста.
Вспоминаю стихотворение Александра Ивановича Введенского, вот такой замечательный поэт, и тут у самой мелкой мыши поперло матом из души. Вот как-то и было такое стихотворение, да. Вот потрясающе, огромное количество сообщений. Роман из Волгограда с удовольствием поехал бы, причем не говорит даже куда, в Волгограде зимой плохо. Сергей из Барнаула с удовольствием уехал бы в Канаду и без всяких коэффициентов. Просто пока не готов. Вот Валерий из Бессоновки, во-первых, приглашает в гости, а во-вторых, напоминает нам, что государство в США давно платит людям за проживание в удаленных
Валерий,
местностях.
Валерий, знаете, у нас тоже на севере, в общем-то, собирались платить и платили одно время. Сейчас, по-моему, тоже в каких-то регионах есть, так что...
Юрий из Москвы. Прошу доплату за пробки, это серьезно. Ростовчанам не надо доплачивать, пишет Саша из Ростова.
Нам и так завидуют.
Да, вот еще никто не писал «хочу в Ростов», а вот Саша считает, что завидует. У нас там какая-то громокипящая новость была.
Да, на самом деле я хочу просто держать вас в курсе событий. РТС и МВБ приостановили торги с 10:31 минуты сегодняшнего дня. Значит, торги в основном режиме, фондовые секции не начались, сказал представитель РТС, в свою очередь, представителем МВБ, сообщил РИА Новости, что торги на этой площадке идут в режиме переговорных сделок. Ну, в общем, до 12:30 торги на МВБ приостановлены.
Продолжая тему переселения народов, Александр из Питера пишет: «Предлагаю вахтовый метод. Полгода Миронов с Думой на Сахалин, полгода Путин с правительством. Начинать нужно сверху». Ну что ж, Александр, по крайней мере, вы мыслите нестандартно. Приходится вот вам
неподписанное сообщение. На Дальний Восток нет уж дудки, нам и здесь хорошо. Ну вот знаете, вы подпишитесь, где вы, чтобы мы поняли, хорошо или нет.
Вот у нас есть звоночек. Здравствуйте, вы в эфире. Расскажите, пожалуйста, как вас зовут и где вы живете. Алло. Да. Беда.
Беда, давайте попробуем еще раз.
Беда, но судя по связи, человек с удовольствием бы, наверное, уехал. Да, вот хочется звонок не из Москвы. Вот у нас есть, похоже, один такой. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут и где вы живете?
Алло, добрый день. Андрей, город Железнодорожный, Подмосковье.
Подмосковье. Андрей, хорошо в Железнодорожном?
Нет, плохо. Сейчас объясню, почему.
Объясните.
С недавнего времени, вот как пришел к власти господин Громов, губернатор Подмосковья, недалеко от моего дома, буквально из окна, видно 500 метров, огромнейшая совершенно свалка, которую видно даже из космоса. Mm-hmm. На Google Maps можете посмотреть, это восточнее района Новокосино.
Ну и что ж, по-вашему, это господин Громов вот там насваливал-то вот так прям с тех пор, как он пришел к власти, и уже видно из космоса.
За это время Громов нанес огромную кучу мусора.
Непонятно какой-то.
Ну, не Громов, конечно, сам, но, тем не менее, он этому способствовал. Без его решения, я думаю, невозможно было бы такое.
Mm-hmm. Ну, понятно. То есть, если из окон вид на свалку, надо доплачивать, по-вашему?
Правильно, потому что я имею право дышать.
О, а скажите, а сколько, за сколько вы бы согласились вот, жить
да,
дальше и быть счастливым? Сколько вам нужно в месяц за вид на свалку?
Вы знаете, я не проводил подсчетов, но я думаю, я
посчитайте сейчас примерно. Примерно.
Даже не могу сейчас представить, это надо сесть и потратить.
Вот, видите,
Андрей, давайте так, мы сейчас будем с вами прощаться, а вы за ближайшие там минут 5-10 прикиньте и пришлите нам сообщение.
Да, это очень
интересно.
Мы запоминаем ваш телефон, это очень важно, чтобы вас идентифицировать. Кстати, да, вот если у вас есть какие-то соображения, не просто, что вам нужно или не нужно платить за то, что вы там живете, где вы живете, собственно. Вы пишите прям сколько.
Да, за сколько,
сколько
вы
что?
Готовы остаться,
вот,
за
вот
что.
Вот про пробки
да.
Уже 4 человека написали нам смс из Москвы. Сколько вы хотите за пробки?
Да?
Сколько вы в них проводите ежедневно в среднем и сколько вы за это хотите? Давайте конкретно. Мы все передадим Сергею Миронову.
Вот, нет, на самом деле, что-то мы так с вами говорим. Вот если бы, вот это вот нам нравится, это нам не нравится.
Здравствуйте,
давайте
вы в эфире,
конкретно.
Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Игорь.
Да,
зовут Игорь. Я из Москвы.
Чем занимаетесь, Игорь? Вам доплачивать нужно или как?
Да,
доплачивать, я предлагаю доплачивать москвичам.
За что?
За количество приезжих.
Вот
людей,
так вот.
Которые, да, почему
а как
нет?
Вы предлагаете подсчитывать, сколько какому москвичу доплачивать?
Может быть, от количества приезжих как-то поделить их на количество москвичей.
А вы москвичей, к числу москвичей кого будете причислять?
Ну, наверное, как минимум человек должен родиться был здесь.
Ага.
Ну, вы знаете,
мне,
родиться...
Мне не доплатят,
как минимум родиться, это как-то очень сложный критерий. Так, спасибо большое за звонок.
Смотрите, прекрасное сообщение от Антона из Ижевска. Ижевск мой любимый город. Поддерживаю полностью Антона, тем более, что в конце он поставил много смайликов. Я думаю, власть нам всем должна доплачивать за то, что мы живем и терпим все в этой стране и не уезжаем в другую.
Ну, власть вообще доплачивает, собственно говоря. Огромное количество людей получает зарплату из бюджета. Почему же нет? Так, вот у нас есть не московский, кажется, звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, откуда вы звоните?
Нижневартовск.
Нижневартовск. О, вам доплачивают за то, что вы в Нижневартовске?
Да.
И как, мало или нормально?
Достаточно.
Достаточно.
А, извините, как вас зовут?
Александр.
Александр, а вы родились в Нижневартовске или вы как-то со временем туда переехали? И что повлияло на ваше решение переехать в Нижневартовск?
Заработок.
Понятно. То есть как раз за эту самую доплату вы туда и поехали.
Скажите, а вы чувствуете себя уверенными? Вот нам звонила Галина, которая относится к другому поколению, которая давным-давно работала с мужем на севере, и вот сейчас государство их обмануло, если им верить. А вы не боитесь, что с вами такое же может произойти?
Я достаточно молод, и поэтому я как бы стремлюсь заработать деньги на старт.
Понятно, спасибо вам за звонок. В Нижневартовске люди довольны. Так, вот здесь, кстати, переписал нам человек из Самары, что он хочет доплату за мэра. Знаешь что, дорогой мой, вы мэра выбирали, и теперь хотите, чтобы вам за это доплачивали.
Нет, ну, тут еще
нет,
хотят
вот за
доплату
это мы не будем.
За плохие дороги.
Да, за плохие дороги. Ну,
а вот, кстати, за саратовских чиновников
тоже просят доплату. Все, что просить нас в России, за доплату за дураков. Да, вот есть дороги и дураки. Это же старинное наблюдение.
Ну да. Так, значит, мы отменяем доплаты в регионах за чиновников и за дороги. Потому что
не рассматриваем.
Да, это неискоренимое зло.
Если вы хотите доплату за дороги, напишите, где дороги хорошие. Я не знаю такого места в России, где системно были хорошие дороги. Хорошие дороги, как таковые, бывают. А чтобы они были везде в регионе, ну, напишите.
Ильдар подсчитал. Смотрите, за пробки мусор, я думаю, по 5 тысяч в месяц. Ильдар, 5 тысяч чего и в каком городе?
Ну, потому видимо, что... в Москве все-таки, судя по номеру телефона, с которого
да,
прислана смс.
Да, может быть, но все-таки поясните.
За пробки 5 в месяц. Это многие перестанут работать так. А является ли обязательным условием доплаты за пробки наличие автомобиля? Ведь могут люди говорить, что у них нет автомобиля, потому что они не хотят стоять в пробках.
А потом,
и лишаются извините, комфорта
есть же
тем
люди,
самым.
Которые пользуются наземным транспортом.
А интересно, за пользование метро нужно доплачивать? Тут там бывают проблемы серьезные в час
да,
и пик.
Да,
мне
так, кстати, это вредно
да.
для здоровья еще. Так что... Замечательно, Андрей пишет. Короче, все халявщики. Вот и причина кризиса. Мы, Андрей, не халявщики, мы заботимся о населении России, потому что действительно в разных регионах живется по-разному, и люди заслуживают доплаты.
И потом, просто... кому вы да. говорите, что вы халявщики? Миронов сказал.
Это, это Совет Федерации, вы понимаете, это третье лицо в государстве.
Так, я не автомобилист, но вынужден дышать выхлопными газами. Требую доплаты, говорит Валерий. Прекрасно. Вы знаете, я думаю, что нам уже, мы как-то уже клонимся к закату, да, и нашего утреннего разворота.
Да, вот Денис вот. Тоже точно очень почитал. За 40-60 тысяч рублей вернусь в Мурманскую область.
Вот по поводу того, что вынужден дышать выхлопными газами, вы знаете, мне вспоминается история про одного выдающегося ученого физика Вальтера Нернста, который отличался странным хобби, он разводил карпов. Карпов, знаете, рыбу.
Отличное хобби.
Да, ну, отличное. Просто его спросили, когда, почему вот так странно, рыбы, они же, в общем, даже и не пообщаются, и холодные, и так далее. И, наверное, сказал, что, действительно, именно потому, что рыба холодная, я не хочу за свои деньги оплачивать мировое пространство, сказал физик Вальтер Нернст. Но, кстати, доплату за это он не просил. Утренний разворот. Василий Уткин, Татьяна Фельгенгауэр. До завтра.
Пока.
Вот новый разворот.